Эх, что за жизнь пошла? И еще золотой сверху. И еще дукат. Игра в кости шла азартно. Казаки временно отдыхали, пока турки рыли траншеи. Вот потом, когда на штурм пойдут, тогда навоюются. А пока мест. Петр Дорошенко сидел у себя в палатке, глядя на карту. Эх, разорвали Украину на части. Разорвали. Как бы хорошо было объединить правобережную и левобережную сечь, под одними знаменами встать. Его знаменами. Чай татар удалось бы отвадить, и туркам кланяться не пришлось. А сейчас поневоле прогибаешься. А народишку вот не нравится. Народишко от постоянных грабежей стонет. Бегут они на левобережную сечь, уходят. Полотнище палатки тихо откинулось.
«Батька, тут до тебя казак!»
Петр глянул на своего племяша, которого поставил охранять вход.
«Что за казак?»
«Просит до тебя его допустить, дядя».
«Ну, допусти».
Заняться пока все равно было нечем. В штаб его не допускали. Турки вообще к Дорошенко относились хуже, чем к собаке. Хоть и прикармливали, а все одно неверный и предатель. И как же горько было об этом думать. Он же все ради своей земли. Но кто оценит?
Сидишь, глядишь.
Голос был знакомым и насмешливым. Петр вскинул голову
и едва удержался от рыка.
В простой казачьей одежде, с приклеенной бородой и спущенными на лицо волосами, со шрамом на щеке, перед ним стоял фрол Разин.
«Ах ты!»
Знали они друг друга давно и недолюбливали, чего уж там. Степан был для многих казаков героем и орлом. Ого-го, каким командиром, а то ж! А вот сам Петр хоть и в походы ходил, хоть и гетманом стал, а все ж не то. Кто его народишко разберет? Что ему надобно? Почему одних любят, а вторых терпят? Нет ответа. Зато зависть есть. И фрола Петр не любил, как и его братца.
Узнал?
Жаль. Богатым не буду.
А это тут к чему?
А, примета такая. Коли узнаешь человека, так не быть ему при деньгах. Да и не надобны казаку деньги, так? Петр смотрел с удивлением.
Ты что, с ума сошел? Ты тут вообще откуда взялся? Я сейчас прикажу, и тебя на ближайшем дереве вздернут. И толку тебе с того будет? Ты лучше скажи своему мальчишке, пусть мой мешок сюда принесет. Зачем? А коли боишься, так я крест поцеловать могу, что не убивать тебя пришел. В голубых, как у братьев, глазах Фрола играла насмешка.
Мужчина демонстративно вытащил из-под рубахи крест, коснулся губами.
«Не видать мне удачи воинской, ежели лгу». Нельзя сказать, что это сильно успокоило Петра, но все ж таки. «А по что тогда пожаловал?» «Пусть мешок принесут».
Фрол чуть нервничал, но старался не показать виду. Поглядел вокруг, увидел карту.
«Прикидываешь, сколько тебе турки после победы землицы отрежут?» «Не твое дело». «А это как сказать?» «Дело не мое. Да мой правитель сюда сейчас прийти не сможет». «Хочешь сказать, русский царь здесь?»
Мысли в голове Дорошенко завертелись юлой. «Если да, это шанс». Нет, не так. Это шанс! И тут можно столько потребовать. Фрол ухмыльнулся, покачал головой.
Что он, дурак, в эту заварушку лезть? Да не по чину ему с тобой беседовать. А тебе... «По чину? А я просто голос. Чей? Да хоть бы и разума твоего. Сколько у тебя тут человек? 1005? 10? Меньше десятой части от всего войска. Так? И сколько тебе выделят? Сначала у султана татары будут. Они с ним давно плечо к плечу стоят. А твое место у порога в куче мусора.
Петр вскочил, сжимая нагайку. Фрол успокаивающе махнул рукой.
«Прости, коли обидел. Только и сам понимаешь, мы для них все одно неверные. И своими не станем». «А для кого мы свои? Нет у нас ни земли, ни места. Нету!»
Петр, что есть силы, полоснул нагайкой по столу, выругался. И только потом заметил, что Фрол смотрит на него с грустью.
«Отвел душу. Чего тебе здесь понадобилось?» «Предложение у меня к тебе от двух государей». «Вот как?» «Сам знаешь. Сечь сейчас совместно. Русью да Речью Посполитой управляется. А государи те породнились». «Знаю. И?» «С турками тебе это еще воевать и воевать. А коли примешь предложение Алексея Михайловича, то станешь наместником всей Сечи. Наместником? Гетманом? С чего бы вдруг такие предложения? Так и от тебя потребуется не меньше. За землицу отслужить придется. Чем же? А вот тем. Откуда турки воду берут? Для коней из речки, для себя из колодцев. Мешок тяжело бухнул прямо на карту. Тут 40 мешочков. Один высыпь в колодец. Что-что, а соединение мышьяка достать было несложно. Софья Алексею с собой на войну 3 таких мешка дала. Не пожалела. На войне, знаете ли, все средства хороши, чтобы выжить да вернуться. И коли представится случай...
Ты мне что предлагаешь?
А вот то. Сейчас нам с нехристями не сладить. А коли ослабнут они, кто помрет... Кто животом мается, злобно будет. Сам понимаешь.
Петр понимал, но...
Не по-христиански это. А это...
Фрол запустил руку за пазуху, и на стол высыпалась горсть зеленых камней. Не слишком большая, камней 20, не более. Но, учитывая цену на изумруды, стоили они поболее иного мешка с золотом. Блеснули острые грани.
Это... Задаток. Подумай. Коли согласишься, у палатки белую ленту привяжи на веревку. Да и просто белая тряпка сойдет. Мы узнаем.
Шпионите.
Разведываем. Ты мне подлость предлагаешь. Я тебе мечту твою предлагаю на блюдечке. Откерь знать мне, что не обманешь. Служил бы я обманщику. Уж поверь мне, все, что государь мне обещал, все исполнено было. А коли обманут?
В таком ключе разговор длился еще долго. Петру и согласиться хотелось на предложение, и боязно было, и колебался он. Фрол мягко убеждал, не показывая виду, хоть и тянуло его ахнуть несговорчивого гетмана с размаху по черепу. Но нельзя. Дипломатия это называется, когда перед каждой гнидой прогибаешься, вместо того, чтобы шашку вытащить, и от плеча ее до
пояса.
Но ради Алексея Алексеевича сговорились, уж когда светать начало. Фрол оставил изумруды и мешок в палатке и выскользнул в темноту, буркнув на прощание:
«Провожать не надобно».
Петр остался в раздерганных, иначе не скажешь, чувствах. Фрол же прошел по лагерю, задержался в паре мест, потом, не привлекая внимания, нырнул в лес, и только его и видели. Только горяча послушного коня, понукая его мчаться быстрее, он позволил себе перевести дух. Удастся ли? Во всяком случае, он свое дело сделал и этим повернул колесо истории. Только об этом он не знал. Да и не надобно. Результата хватит. Второй акт пьесы разыгрался на следующий день, ближе к вечеру. Легко ли внедрить в войско своих казаков? Да уж не так сложно. 5000. 5000 предателей веры христианской земли православной пришли с султаном. Даже побольше их было. И знать каждого в лицо — это просто нереально. Так что совершенно случайно у султана материализовалось подметное письмо. Наверное, ветром принесло. Да так удачно, со стрелой сразу. Султан вышел из шатра, поглядел, но соизволил свиток со стрелы снять и распечатать, и даже прочесть. Ну, а там донос. Так и так, Петруша Дорошенко, коего вы до сих пор милостиво не прибили, предатель, причем двойной, и ждет только случая, дабы отравить колодцы и смыться. Не верите? Так поищите у него яд и изумруды, полученные от русского государя. Два раза предлагать не пришлось. Султан и так казакам особо не доверял, а уж теперь. Стоит ли говорить, что гетмана пригласили вежливо, а вот его палатку обыскали весьма грубо. Обыскали, нашли и бросили мешок перед султаном, который задал вполне закономерный вопрос: «Что это?» Дорошенко побледнел, залопотал что-то. «Поздно!» Если бы он пришел сам и сразу, если бы хоть чуть раньше... История сослагательных наклонений не терпит. Но пока он решал, как оправдаться, снаружи взвился истошный крик:
«Нехристи! Гетмана убивают!»
И этот крик подхватили люди в разных концах лагеря. Схватились за оружие казаки, взметнулись янычары. Побелел от ярости султан.
Буря могла бы еще не разразиться. Все бы объяснилось и утряслось. Но кто-то...
Имени героя история так и не сохранила. Сделал первый выстрел. Казаки и так с трудом терпели турок. Те, в свою очередь, недолюбливали предателей, а крымчаки не любили ни тех, ни других. Пока между вожаками трех стай был мир, был и покой, хотя и относительный. А вот как только хворосту подбросили, и выскочить бы сейчас из шатра Петру и крикнуть бы, что никто его не трогал. Но сделал султан жест рукой, который телохранители приняли за команду и изготовились защищать своего господина. А гетман решил, что сие нападение на него, и схватился за оружие. И тут же упал, обливаясь кровью, под мечами султанских телохранителей. А снаружи кипел бой. И теперь уже никто не смог бы остановить его. Даже спустись с неба, Богородица, и то головой покачала бы. Потому как там, где людьми овладевает безумие, Богу не место. И не место здесь было милосердию и жалости. Казаки пробивались на волю. Благо и стояли-то не в середине, а ближе к краю лагеря. Но резня! Яростная, бессмысленная, жестокая, опьяняющая кровью и превращающая людей в диких животных. Со стен замка на это с громадным удовольствием смотрели защитники, стараясь по возможности не мешать. То там, то тут вспыхивали стычки. Казаки дрались отчаянно, и нескольким отрядам, человек по 100-150, удалось вырваться и ускользнуть. Но их было так мало, не то 3, не то 4 отряда, из более чем 5000. И то вряд ли удалось бы им, но откуда-то из леса вылетели всадники Володьевского, принялись рвать и резать татар, оказавшихся на острие их удара. Конечно, серьезного боя они не приняли, откатились, как только татары вскочили на коней. Но в суматохе и ушла часть казаков. Все окончательно успокоилось только к вечеру. И тогда же султан узнал, что ссора с гетманом стоила ему больше 10 000 войска. Причем казаки, не разбирая, косили и турок, и крымчаков. За один несчастный день он потерял больше 15 000 человек. К тому же не самых худших. Казаки — его люди. Переправа, Жванецкий замок, теперь вот здесь
потери стремились к четверти войска, а он ведь даже еще боевых действий не начал. Да и татары постоянно жаловались, что на их разъезды охотятся, как на диких зверей. Скоро, меньше, чем по сотне-две, и в туалет сходить нельзя будет. Свистнет стрела, и кто-то валится с коня. И где искать негодяя? Ляхи тут камень от камня знают. А им как? Каждый день человек по 20 да уносит. Пан Володыевский даром времени не терял. А раненые? Поход явно становился слишком затратным. Но уходить, не взяв даже каменца, войско все равно оставалось больше 70 тысяч. Если он сейчас повернет. Бывали в Османской империи моменты, когда и султанов смещали. Впрочем, на следующий день султан уже не был столь уверен, что желает оставаться под Каменцом. Пока стояла шумиха с казаками, кто-то успел отравить 4 колодца, так что слегло еще несколько тысяч человек. Пали лошади, и лекари не были уверены, что люди оправятся от отравления. Соединение мышьяка, они даже в малой дозе, весьма токсичны. Одним словом, боевой дух упал ниже низкого. Выгоды война не обещала. Но не уходить же! Зато были довольны защитники крепости. Ян получил голубя от Володыевского и довольно разгладил усы. Показал письмо Барбаре, которая засветилась счастьем. Ежи жив, и не только жив, но еще и успешно действует. Еще бы парочку таких хитростей, и пусть нехристи друг друга перережут. Увы, сильно на то рассчитывать не приходилось. Селим-Гирей был послушен воле османов, так что подставить его было затруднительно. Ему султан доверял, в отличие от Дорошенко, которого бесславно оттащили в лес, даже не позаботившись похоронить. Уже потом, спустя пару дней, убитых казаков захоронили в общих могилах крестьяне, которым заплатил фрол Разин. И заплатил щедро. Он потерял в этой провокации около 100 людей. Но помнил по имени каждого. Он лично просил крестьян, чтобы не бросили тела. Он готов был сгрызть себя. Но ведь вызывали только добровольцев и честно предупреждали, что они могут, скорее всего, не вернуться. Вернулись всего 2 человека из 120, которые пошли в лагерь, которые следили за происходящим и которые в нужный момент закричали и набросились на турок, заводя остальных. Они и погибли первыми. И эти-то 2 не выбрались бы. До сознания потеряли от ударов по голове. А когда пришли в себя, отравили колодцы, которые были рядом, и постарались выбраться. Благо, схватка кипела вовсю. Единственное, что утешало Разина, царевич потребовал имена всех казаков. Их записали на отдельном свитке, и он клятвенно пообещал поставить на этом месте памятник, на котором золотом выбиты будут имена всех героев. А кроме того, семьям их будет на следующие 50 лет назначена щедрая царская пенсия. Не придется ни голодать, ни побираться. Они шли на смерть и погибли, как герои. Осада еще продолжалась, но без прежнего огонька. А спустя неделю, которую Каменец героически продержался, наступило время для второго хода. Селим-Гирей отдыхал в обществе любимой наложницы, когда ему принесли письмо. Аккуратный свиток, простенький такой. Мужчина прочитал его, удивленно вскинул брови, а потом кивнул своим татарам.
«Гонца ко мне!»
И через несколько минут любовался спокойным видом Ивана Морозова, который стоял напротив татарского хана и также изучающе смотрел в ответ. Какой он, Селим-Гирей? Сложно сказать. Наверное, главное в его облике — глаза. Черные, яркие, умные, затягивающие, словно водоворот. И властность, ощутимая почти физически. Ваня ощутил, как пересыхает в горле. Смогут ли они? Справится ли он? А потом перед его глазами вдруг встало, как живое, лицо Софьи. И не разумом, нет, каким-то внутренним чутьем понял юноша, что опаснее тот, кто позволяет себе не показывать свою силу, улыбнулся и успокоился. Селим-Гирей же разглядывал стоящего перед ним мужчину. Не юношу, нет, Ивану уже за 20. Молодого мужчину, высокого, с растрепанными русыми волосами, спокойного, удивительно спокойного для того, чья жизнь в чужих руках. Он улыбается.
«Ты дерзок, Русич! Мне встать на колени, государь? Я могу поставить тебя на колени, Но это ведь тебя не сломит. Это просто жест уважения.
Софьиными словами ответил Ванечка.
Это не имеет значения, если в жест не вложены истинные чувства.
Вот как. Я могу сделать твои чувства истинными.
Безусловно. Я не так силен, чтобы выдержать пытку.
И все же пришел сюда.
Зачем?
Я пришел со словами своего государя и с его предложением.
Да, я видел. И это тоже.
Серим-Гирей коснулся свитка. Ленивым жестом повертел в пальцах выпавший на стол изумруд.
«Если позволите, государь!»
Иван указал подбородком на небольшой кошель на своем поясе.
«Это мой государь посылает вам в знак своего уважения».
«Вот как!»
Селим-Гирей сделал жест рукой. Один из татар сорвал кошель с пояса юноши и бросил на стол перед повелителем. Открыл по его приказу, и на стол посыпались изумруды.
«Твой государь богат
и щедр. Вы не получите столько здесь. Речь Посполитая изнурена войной с нами. Какую добычу вы соберете здесь? Пара десятков баб, которые страшнее шайтана. Да разве это достойно великого хана, копыта коней которого попирают землю от моря до моря?»
«Ты красиво говоришь, Русич, но что за твоими словами?»
«Здесь нет ни денег, ни славы. Великий хан, ты просто положишь здесь своих воинов. Они уже гибнут ради того, чтобы султан бросил подачку своим янычарам. Разве это правильно?»
«О том не тебе судить».
«Но моему государю?»
«И что же предлагает мне твой государь?»
«Уйти обратно».
«Вот как? И султану тоже?»
«Нет, великий хан, только тебе».
«Да неужели?»
«Мы соседи?»
«Да, мы будем воевать, и не раз. Только вот это будет другая война. Честная схватка. А здесь отправлены послы в соседние государства. Они обещали прийти».
«Русичи?» «Я же здесь, государь?»
«Да».
«А другое войско моего государя сейчас стоит на границах ханства».
Селим-Гирей посмотрел бешеными глазами. На миг Ване показалось, что его голова покатится сейчас с плеч. Но хан сдержался.
«Вот как!» То войско, которое мы направили на помощь ляхам, государь, не единственное. Но вы оголили границы. Никто не будет вас упрекать, если вы уйдете для защиты своих земель. Выбьете с них русичей. Только мы будем знать правду.
Вилка была простенькой, но от этого не менее колкой.
Почему здесь именно ты?
Я близкий друг царевича Алексея, государь.
Близкий друг. Не ты ли, боярин Морозов?
Я, государь.
И что мне мешает оставить тебя заложником?
Ничего, государь. Иван внимательно наблюдал за мужчиной. Действительно, большой расчет был на психологию татар. Они не привыкли воевать без выгоды, а здесь, потеряв несколько тысяч человек в первые же дни войны, ощутимо получив оплеух и не получив денег. Конечно, хан стал задумываться о том, как бы уйти подальше и побыстрее. Он хоть и был верным союзником Османской империи, но по принципу деваться-то некуда. Соседи ведь и весьма могущественные. А тут ему предоставили и повод уйти. Нападение русичей на его земли. И война здесь, которая наверняка затянется. И причину. Уйдя, он получит выгоду. Оставшись, нет. Так стоит ли оставаться?
Что ж, надо еще попытать этого русича, пока в переносном смысле слова. Никто ведь не сказал, что ему можно верить. Хотя Селим Гирей видел, отчетливо видел, что этот долговязый парень не врет. Не особенно боится, понимает, что ему может здесь грозить смерть, но осознанно идет на этот риск и не лжет. Не тот у него возраст, не тот опыт, чтобы провести крымского хана. Те ли это изумруды, что у Петра найдены были?
Государь, те изумруды у султана. Да и потом, лжи не было. Петр действительно хотел уйти и отравить колодцы. Он согласился, только выполнить свое дело не успел.
Его выдали.
К нашему большому сожалению, нашелся предатель. Но он умер.
Неужели?
В следующие 3 часа Ванечка почувствовал себя вывернутым наизнанку и завернутым обратно. Серим-Гирей был въедлив, умен, жесток.
Ей-ей, если бы не школа, если бы не обучение, давно бы Ванечка растекся лужицей.
А так он держался. Развязали его на исходе 1-го часа. Тогда же принесли чай и сладости. И парень, удобно расположившись на подушках, как учила Лейла, откусывал кусочек пахлавы и подносил губам крохотную пиалу. Кажется, его манеры не вызывали у хана отвращения. Хан не возражал бы уйти обратно, но хотел и на елку влезть, и не уколоться. И добыча ему нужна была, и хорошие отношения с султаном, и... одним словом, все. И неудивительно, что Ванечкиных полномочий просто не хватило. Он развел руками, признаваясь в своем бессилии. Тогда-то Серим-Гирей и потребовал разговора с царевичем. Иван серьезно задумался. А потом опять начался жестокий торг.
«Царевич, в турецкую ставку не приедет, это бред!» Тут Серим-Гирей был согласен. «Сам он к царевичу отправится?»
«Нет, не по чину».
«Письмами обмениваться?»
«Тоже всего не напишешь».
Ежели только хан возьмет с собой не меньше 1000 человек, царевич приведет столько же, чтобы переговоры прошли в мирной дружеской обстановке.
А потом султан узнает о них.
Серим-Гирей был слишком умен, чтобы его подставлять. Слишком.
И Ваня внес другое предложение.
Государь, почему бы тебе не разделить войско?
Вот как?
У Каменца вы простоите долго. А вам бы сейчас пойти вперед.
«Неважно, какой части войска.
Государь, у тебя 40 000 человек.
Уже меньше. Намного меньше.
Так у нас-то и того нет. Нам хоть и выгодно было бы уничтожить и тебя, и твоих людей».
Да лучше умный враг, чем глупый друг.
Серим-Гирей сверкнул глазами, но согласился, что есть, то есть. Не станет его, и трон займет его брат Селямет-Гирей. Сейчас он калга, но будем честны, Селим выбрал брата именно потому, что все его интриги были на просвет видны. Не досталось братцу блестящего ума Селима, зато и честолюбие, и властолюбие, столь обыденных для семьи Гирей, ему отсыпали полной горстью.
«И что вы хотите?»
Государь, коли пожелаешь, подпишем с тобой лично мирный договор о том, что пока ты на нашей земле, пока ты с нее не уйдешь, никто твои войска не тронет. Но и ты в ответ дай слово не разорять города и не губить людей понапрасну.
У меня более 30 тысяч человек. Им нужна какая-никакая добыча.
Так на обратном пути. Венгрия, Молдавия. Ну и здесь мы против не будем, коли вы какие-нибудь деревни пощиплете. Только землю не выжигайте.
Серенгирей задумался. Действительно, вот это он мог обеспечить. Допустим, султан оставляет его под Каменцом, а сам идет вперед на Бучач.
С катертью дорога. Судя по спокойным глазам Русича, они готовы. Тоже и здесь. Пойдет он вперед. Русичи его пропустят, а он сделает крюк и вернется обратно. Еще и поляков в полон наберет. До них-то русичам особого дела нет. Тем паче без нужды жечь и убивать они не будут. Ну и выкуп предлагают хороший. И опять же, войско русское у его границ. Кто там будет?
Так, казаки и будут. Им не впервые.
Иван чуть пожал плечами.
Не просто ж так Стенька на Дон отправился. Действительно, собирается там войско.
Селимгирей не знал сказку про веник, но суть происходящего понимал. Русичам нужна победа, и желательно малой кровью. Ему же... Нет, коли поход оказался легким, он не возражал бы. Но уже погибло... Пятая часть от его армии. Уже!
Еще столько же и его просто попросят с трона. Ядом или шелковым шнурком, это уже не важно. Попросят, сбросят.
Сейчас же изумруды лежат на столе. Свою выгоду он не упустит.
Почему бы нет? Что толку стоять под Каменцом, покуда подкрепление не подойдет? А простоят они долго. Это уже видно. Конечно, они враги с этими русичами. И они и верно сойдутся еще в чистом поле. Но это будет потом и на его условиях. Да и то сказать. Сейчас они слишком сильно зависят от османов. А коли не понравится что Мехмеду, на кого тогда обратиться его гнев?
Нет, Русич, я все понимаю, но чего стоит человек, лишенный чести? Я отпущу тебя и даже прикажу проводить со всем почетом, но твоего предложения не приму.
Ваня вздохнул. Вообще-то они и не надеялись. Но попробовать-то стоило.
Что ж, знай, государь, что мой повелитель будет горд скрестить меч со столь благородным противником. И коли случится так, что удача окажется на нашей стороне, урона твоей чести мы никогда не допустим.
Серимгерей вздохнул.
Я бы и рад. И в свою очередь.
С ханской руки легко соскользнуло кольцо.
Возьми. От сабли оно тебя не защитит. Но мои люди знают этот знак. Ежели покажешь, обойдутся с тобой со всем почтением.
Иван поклонился.
Благодарю, государь. Но моя жизнь тесно связана с жизнью моего господина.
Серимгерей уважительно смотрел на боярина. Молод, да, но храбр и не глуп. И верность, которая дорого стоит в нашем мире.
Все равно возьми кольцо. Судьба изменчива.
Ваня поклонился низко и уважительно.
Благодарю тебя, государь. И это...
Изумруды посверкивали на парчевой ткани. Иван покачал головой.
Нет, государь, подарки назад не берут. Прими эту безделицу в знак нашего уважения к твоей мудрости и силе. Счастлива земля, где рождаются такие сыновья, как ты, Иван.
Обмен любезностями длился еще несколько минут, а потом Ваня ушел из шатра. Его провожали двое татар, с которыми он распрощался на опушке леса, протянув кошелек.
«Выпейте за мое здоровье, воины!»
Алексей Алексеевич не особенно расстроился. Хлопнул Ивана по плечу.
«Главное, что ты живым вернулся!» «А на татар! Сам знаешь, что мы сделаем!»
Ванечка знал. Просто ему не хотелось уничтожать так много людей. Но выхода нет. Задумался в своем роскошном шатре и Селимгерей. Да, русичи хотели бы от него избавиться, но в то же время явно они готовы с ним справиться. Султан.
Ну что, султан? Жить-то хочется? А если он еще 1010 человек потеряет, его точно отравят или удавят.
Татарин вздохнул. А под утро позвал к себе тысячников и принялся отдавать приказания.
Главное, он понял.
Со дня на день состоится решающее сражение, и татарам надо так участвовать в нем, чтобы не понести ощутимых потерь.
Можно сказать, что цели-то Иван добился. Селимгерей засомневался. Ему уже не так хотелось сражаться.
а русичам того и требовалось. Когда в товарищах согласия нет...
К тому же на следующий день Селим Гирей действительно предложил султану не стоять всей армией под стенами, а выделить часть легкой татарской конницы, чтобы поохотиться на охотников. Его татары под стенами крепости бесполезны, а вот люди разбегаются, города готовятся к осаде, да и ляхи обнаглели. С продовольствием беда, колодцы травят, это все надобно пресекать. Вот и выделить из татар 1010 и разослать по округе.
Мехмед воспринял это именно так, как и было поднесено. Был бы жив Фазыл Ахмед Паша, он бы предостерег своего султана, но жизнь визиря забрал жванец. А кара Мустафа, который занял его место, и сам был невеликого ума и военного таланта. Да и не надобно ему была-то Польша. Он на Дунай смотрел, на Рейн. Там провинцию османов хотел. Так что спустя пару дней количество татарского войска заметно уменьшилось. Несколько тысяч татар сорвались с места и помчались на Бучач. Сначала, а потом постепенно, сделав круг, вышли к Днестру чуть выше Хатина, переправились там и отправились во свояси. Кавалерия пана Ежи провожала негодяев издалека, не ввязываясь в схватки ни к чему. Ежели они, правда, уходят, то с катертью дорога. За татарами следили до переправы, да и далее послали за ними пару соглядатаев с голубями. Мало ли, вдруг сие хитрая уловка, и негодяи вернутся назад, чтобы ударить в спину. Нет, не вернулись. Да, по пути они разграбили порядка полутора десятков деревенек, набрали пленных, но это все равно обошлось полякам дешевле. А Селим Гирей сохранил большую часть войска и свой титул. К сожалению, сказку про веник ему не рассказывали. И он не понял, что как только веник разобрали на три прута, сломать их стало куда как легче. Пусть один и уцелел, но надолго ли?